Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях. В германском городе Бад-Рейхенхаль из-под развалин обрушившегося здания крытого катка извлечены тела 11 погибших. В Москве должны возобновиться российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В Дагестане идет операция против группы боевиков. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших вчера при обвале крыши крытого катка. Большинство жертв – дети и подростки. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Десятки получили ранения и травмы. 16 человек, извлеченных из-под завалов, не пострадали. Подробности о трагедии на юге Германии после выпуска новостей. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского газа на Украину. На встречу с представителями «Газпрома» из Киева отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». «Газпром» прекратил поставки газа Украине из-за несогласия Киева с новой ценой – $230 за 1000 кубометров. Временный поверенный в делах Украины в России был во вторник вызван в российский МИД в связи с газовым конфликтом. О состоявшейся встрече сообщил представитель МИД Михаил Камынин.
Вновь мы подчеркнули заинтересованность российской стороны развивать дружеские и партнерские отношения с Украиной и не политизировать вопрос относительно поставок российского газа на Украину.
Говорил представитель МИД России. Сегодня же в Москву на переговоры с «Газпромом» прибыла делегация Молдавии. Кишиневу предложено платить $160 за 1000 кубометров, что вдвое больше цены, действовавшей до последнего времени. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов подтвердил готовность начать переговоры о поставках туркменского газа в Молдавию. Об этом говорится в его телеграмме, направленной во вторник президенту Молдавии Владимиру Воронину. По словам Ниязова, Туркмения обладает запасами газа, достаточными для того, чтобы поставлять его в необходимых количествах Молдавии, Украине и другим заинтересованным странам. Переориентирование Польши в вопросе закупок газа станет, по словам главы правительства Казимежа Марцинкевича, одним из важнейших приоритетов в работе его кабинета. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Казимеж Марцинкевич заявил, что несмотря на высокую стоимость осуществления диверсификации поставок газа в Польшу, потери, которые страна может понести в результате игр монополистов с газом, это была цитата, будут еще выше. По словам польского премьера, начало сотрудничества с Норвегией, а правительство уже возобновило прерванные 4 года назад переговоры о поставках газа из этой страны, не только не ухудшит отношения между Польшей и Россией, а наоборот послужит их оздоровлению. Казимежа Марцинкевича поддержала также оппозиция. Что касается вопросов энергетической безопасности, мы полностью поддерживаем правительство. Наши позиции совпадают, заявила одна из лидеров парламентской оппозиции Анна Гранкевич-Вальц. Между тем, собравшийся накануне Совет национальной безопасности Польши рекомендовал президенту и правительству ускорить работы по увеличению добычи собственного газа. Примерно треть всего газа, потребляемого в Польше, добывается в самой стране, а остальное, практически на 100%, это газ из России. Алексей Диковицкий для Радио Свобода. Свобода из Варшавы.
В Унцукульском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. 7 получили ранения. По предварительным данным, убиты также 5 боевиков, 1 ранен. 8 экстремистов были блокированы в горном ущелье во вторник утром. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине более 80 метров. Связи с ними нет, говорит губернатор штата.
Семьи шахтеров ловят каждое слово о ситуации под землей, считают каждую минуту. Минута кажется им часом, час сутками. Они молятся и черпают силу друг от друга. Мы все сплотились сейчас в одну семью, единую общину.
Это был губернатор штата Западная Виргиния. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе.
Радио «Свобода». Новости.
Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселица расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Саддам поделился с ним во время перерыва в судебном заседании в декабре. Процесс над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками по обвинению в преступлениях против человечности возобновляется 24 января. В Вологде в своем рабочем кабинете покончил с собой прокурор города Петр Жерихин, рассказывает наш корреспондент Алексей Завьялов.
По данным следствия, перед тем, как застрелиться, Петр Жерихин позвонил по мобильному телефону жене, попрощался с ней и нажал курок, рассказывает прокурор Вологодской области Александр Апанасенко.
В комнате отдыха служебное оружие, ПМ, пистолет Макарова, правая височная область, огнестрельное ранение. Он перед этим позвонил жене и попрощался с ней. Присутствие просто по сотовому телефону она услышала выстрел. До мотивов видимых нет никаких.
Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О версиях суицида пока ничего не известно.
В семье обстановка нормальная. По работе никаких угроз, я переговорил со всеми заместителями. Никаких абсолютно ни от кого не было. Никто никаких аномалий в его поведении, адекватности ничего не заметил абсолютно. Проверим всех лиц, с кем он общался.
Прокурора Вологды Петра Жерихина похоронили на городском кладбище. Петру Жерихину было 45 лет. В должности городского прокурора он отработал чуть меньше года. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи сообщил о позиции Тегерана по российскому предложению обогащать уран для иранской ядерной программы в России. Если нам предлагают обогащать уран только на территории России, то мы уже заявили, это неприемлемо. Но если это предложение рассматривается как дополнительный или параллельный план действий, это другой вопрос, который требует обсуждения. Сказал представитель иранского МИД. В заключение выпуска еще раз напомним о темах основных новостей. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль из-под развалин обрушившегося здания крытого катка извлечены тела 11 погибших. В Москве должны в ближайшее время возобновиться российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В Дагестане идет операция против группы боевиков.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Германии растет число погибших в спортивном комплексе, где обвалилась крыша. Можно ли было предотвратить трагедию? Россия восстановила объемы подачи газа в европейские страны. Как Владимир Путин учит Украину покорности? В Сербии продолжаются поиски генерала Ратко Младича. Кто защищает военного преступника? Фильм «Дневной дозор» может стать самым кассовым проектом российского кинематографа. Наступила ли эпоха российских блокбастеров? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль из-под завалов к вечеру вторника извлечены тела 11 погибших при обвале крыши крытого катка. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Спасатели вынуждены то и дело прекращать работу из-за опасности обрушения здания. Весь день за развитием событий в Бад-Рейхенхале следит корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Поисковые и спасательные работы то и дело прерываются, потому что существует опасность обрушения всего здания. Его внешняя стена наклонена на 2,5 сантиметра, и если угол наклона будет увеличиваться, то здание может рухнуть, как карточный домик. Поэтому параллельно поискам производятся профилактические работы с целью избежать обрушения здания. Место трагедии посетил сегодня премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер, пообещавший всестороннюю и быструю помощь пострадавшим и семьям погибших. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования жертвам трагедии и их родным, поблагодарила самоотверженных спасателей и пообещала Баварии помощь из федерального бюджета по ликвидации последствий трагедии. Жестокий удар судьбы, который переживают люди в Бад-Рейхенхале, особенно тяжел, потому что жертвами стали дети и подростки, которые намеревались провести беззаботный день каникул вместе с родителями. И мы не перестанем надеяться на спасение людей до тех пор, пока все пропавшие не будут найдены и извлечены из-под обломков. Официально пропавшими числятся 4 человека, женщина и 3 ее детей в возрасте от 12 до 16 лет. Но число жертв трагедии может оказаться в конечном итоге большим, ибо точное количество людей, оказавшихся в момент падения крыши в здании, не знает никто. но вероятность, что под обломками крыши еще остаются живые люди, чрезвычайно мала, вследствие того, что погребенные тела находились все это время как бы в морозильной камере на льду при минусовой температуре. За исключением одной женщины, все погибшие – дети и подростки. 16 человек, извлеченных из-под обломков, оказались чудесным образом целыми и невредимыми. Среди них и спасенная вчера поздно вечером 6-летняя девочка. 18 человек доставлены в больницы травмами разной степени тяжести. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Спасатели по-прежнему работают с риском для жизни. По-прежнему неясной остается и причина трагедии. Поначалу в качестве таковой назывались мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что руководство города отменило назначенную на 15:30 тренировку местной хоккейной команды, рассчитывая после официального закрытия спорткомплекса в 16 часов убрать снег с крыши. Решение об отмене тренировки было принято после того, как по поручению руководства города специалисты произвели обследование крыши катка. На пресс-конференции обербургомистр города Вольфганг Хайтмайер говорил: «Мои сотрудники провели обычные замеры толщины снега, которые проводятся регулярно, и они не выявили прямой опасности обрушения крыши. Мы просто хотели очистить крышу, зная о том, что по прогнозам снегопад будет продолжаться. Тем не менее, приказ отменить тренировку был дан, и в городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши, но не из-за массы снега, которая была невелика, а из-за износа сооружения, построенного в 70-е годы. Стало известно, что вопрос о его сносе или полной реконструкции уже обсуждался в руководстве города. Сестра одного из членов правительства города и сама член правительства сказала вчера в интервью о том, что ее брат после обследования крыши получил сообщение о том, что здание может обрушиться. Сам, якобы получивший сообщение, опроверг позднее заявление своей сестры. Если же опасность была выявлена, то почему в таком случае не была дана команда срочно полностью эвакуировать здание? Возможно, руководство города понадеялось на авось, что за полчаса ничего произойти не может, решило не создавать паники и дождаться, пока последний посетитель покинет здание. Крыша здания рухнула по всей длине около 16 часов. Причинами трагедии занимается следствие, которое начато пока официально не против правительства города, как владельца дворца спорта, а с формулировкой «против неизвестных» с обвинением по статье «убийство по халатности». Многие эксперты по статике, в частности завкафедрой статики Технического университета Мюнхена Маркус Рапольдер и статик Мюнхенской городской инспекции по состоянию зданий Хуберт Видман, уже высказались в том смысле, что только снежные массы на крыше не должны были бы привести к ее обрушению. Хуберт Видман, в частности, сказал, что 30-сантиметровый слой снега крыша этого типа в нормальном состоянии должна была бы выдержать без проблем. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 3 января. «Газпром» и «Нафтогаз» Украины должны провести во вторник переговоры по газовой проблеме. Делегация Украины, как сообщалось, вылетела в Москву, об этом сообщил представитель «Газпрома», однако об итогах переговоров к вечеру вторника известно не было. «Газпром» и «Нафтогаз» пока не могут договориться о цене, по которой Украина будет покупать газ в России с 2006 года. Сегодня же представители «Газпрома» заявили о том, что снабжение газом стран Западной Европы полностью восстановлено. На чем работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По данным «Газпрома», в период с 1 по 2 января Украина несанкционированно отобрала 104,8 миллиона кубометров российского экспортного газа, а со 2 по 3 января 118,7 миллиона кубометров газа, говорит официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Украина продолжает воровать газ. «Газпром» компенсирует европейским потребителям объемы газа, которые несанкционированно отбирает Украина. Однако бесконечно продолжаться это не может, и заплатить за это Украине, тем не менее, придется рано или поздно. Работы по восстановлению подачи газа для европейских потребителей практически завершены, и «Газпром» полностью выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями, еще раз подтверждая свою репутацию как безупречного и надежного поставщика газа, в то время как Украина свои обязательства по транзиту, как перед Россией, так и международные обязательства, не выполняет.
Говорил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. О последних заявлениях украинских официальных лиц рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
До урегулирования конфликта украинские власти предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на газ и транзит. Киев заявляет, что готов последовательно доказывать обоснованность и объективность своей позиции с привлечением международных экспертов. Выступая в эфире 5-го телеканала, первый заместитель министра иностранных дел Антон Бутейко обвинил Москву в экономическом давлении на Украину.
Субъекты господарю
Субъекты хозяйственной деятельности, даже такие монополисты, как «Газпром», должны следовать существующим цивилизованным правилам. Они сформулированы в Хартии обязательств и прав государств Организации Объединенных Наций. Согласно 6-му пункту Хартии, государства обязаны развивать свои торгово-экономические отношения на основе стабильных и справедливых цен. Другое заявление Бутейко уже стало причиной дипломатического скандала. Он назвал Россию империей, которую в будущем ожидает распад. Москва расценила эти высказывания как нелепые и неприемлемые для дипломата столь высокого ранга. В связи с прекращением поставок российского газа на Украине создан оперативный штаб. Его возглавил премьер-министр Юрий Ехануров. Промышленные предприятия уже перешли на режим максимальной экономии топлива. Коммунальным службам и населению практически в прежних объемах поставляется газ, добываемый на Украине. Во вторник в компании «Нафтогаз Украины» в очередной раз отвергли обвинения Москвы в воровстве российского газа. Как заявляют в Киеве, после того, как «Газпром» увеличил поставки транзитного газа на 95 миллионов кубометров в сутки, в полном объеме восстановлена подача европейским потребителям. Президент Ющенко в телефонном разговоре со своим польским коллегой Качинским отметил, что Украина обеспечивает бесперебойный транзит российского газа в Европу, мобилизуя при этом собственные резервы. С 1 января Украина не получает от России не только плату за транзит, но и необходимый для транспортировки российского топлива технологический газ.
Рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. В основе российско-украинского газового скандала лежат экономические соображения Москвы. Так считает главный редактор российской газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
До тех пор, пока третья независимая сторона не признает, что это воровство, у меня нет оснований становиться на ту или иную сторону. Политика здесь послужила только поводом, а причина, в общем-то, это чисто экономические соображения. Поскольку надо полагать, что Кремль решил все-таки сделать крен в сторону защиты экономических интересов, учитывая, что Украина так и не состоялась в качестве нашего, подобно Беларуси, потенциального партнера политического. Я полагаю, что здесь чисто экономические соображения.
Моисей Гельман не исключает, что сегодняшний газовый скандал между Москвой и Киевом может способствовать европейской энергетической интеграции.
Мне представляется, что этот скандал завершится только после вмешательства в него Евросоюза. Поскольку Украина, как известно, стремится к вступлению в НАТО и в Евросоюз. Это с одной стороны, а с другой стороны Евросоюз вмешается, поскольку страны Евросоюза весьма заинтересованы в надежном газоснабжении. А привлечение просто третьей стороны, как сейчас намеревается сделать «Газпром», для оценки того, сколько газа передано на Украину и сколько ушло с нее, проблемы не снимет. Очевидно, Евросоюз должен будет предложить что-то не только Украине, но и нам тоже. Речь должна идти об инвестициях в обновление газотранспортной системы, об инвестициях в разработку новых месторождений газа, новых технологий. Этот скандал может стать началом консолидации, интеграции ресурсов и интересов всех стран, которые являются объективно неформальными субъектами газотранспортной системы евразийской. Они вынуждены договориться, иначе газ не будет передаваться, они не будут получать газ. Договариваться, кстати, можно будет на основе создания евразийской энергогазовой системы. Транснациональная компания, поскольку сама инфраструктура уже существует, это газотранспортная система, и источники газа, они являются неформально общими, хотя, естественно, принадлежат разным странам. Но пользуются ими все субъекты. Одни для передачи, другие для того, чтобы получать этот газ. Для надежного газоснабжения необходимо консолидировать их ресурсы. Дело в том, что через некоторое время возникнет проблема транспортировки газа, связанная со старением газотранспортной системы. Причем эта проблема общая и для России, и для Украины, и для Белоруссии. И уже сегодня на отдельных участках российской газотранспортной системы «Газпром» вынужден снизить давление газа из-за прохудившихся труб.
О необходимости создания евразийской транснациональной газовой компании говорил главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Различные экономические и политические аспекты газового кризиса, а также развитие событий в отношениях между Россией и Украиной, я попросил прокомментировать сегодня лидера Российской демократической партии «Яблоко» Григория Явлинского.
Политическая цель в данном случае понятна. Это очень близко к тому, что называлось в свое время брежневской доктриной ограниченного суверенитета. Руководство России исповедует принцип, что страны, которые входят в СНГ или являются бывшими странами, которые входили в СССР, республиками СССР, они обладают ограниченным суверенитетом. Продолжает действовать в этом направлении. Вот то, что сейчас «Газпром» использовал как инструмент цены на газ, является проявлением такой политики, доктрины ограниченного суверенитета. Советский Союз часто использовал такую доктрину в отношении стран Восточного блока, в отношении Чехословакии, Польши. То есть здесь, в общем, ничего нового нет.
В какой степени такая политика может быть, или такая концепция внешнеполитическая может быть успешной, если говорить о точке зрения кремлевских стратегов, как вы считаете?
Думаю, что расчеты, которые они сделали в отношении политических последствий такой стратегии, они ошибочны. Думаю, что эта стратегия не сработает по целому ряду причин, и политические последствия будут отрицательные для России в первую очередь. Думаю, что главная цель — это продемонстрировать, что Украина, в частности, является чем-то вроде заднего двора для России, вот, что Россия остается хозяином положения. Кроме того, предупредительно стукнуть кулаком по столу, что вступление России, скажем, в Европейский Союз, а тем более в военный альянс, для России абсолютно неприемлемо. И Россия пытается вот таким, на мой взгляд, очень узколобым, таким очень недальновидным способом указать Украине на ее место. Вот. А последствия для России будут в том, что она будет все больше и больше признана ненадежным партнером для главного своего торгового партнера Европейского Союза. Вот. Она будет признаваться нестабильным партнером. Ее репутация от этого будет очень страдать. Ее будут сравнивать с точки зрения ее репутации с Советским Союзом, который, кстати говоря, даже когда угрожал там чуть ли не ядерной войной, поставки газа в Европу осуществлял регулярно и рассчитывался по всем кредитам абсолютно регулярно. И это будет репутационный очень большой ущерб. Ну а поскольку у России, кроме экспорта газа и нефти, больше сегодня никаких экономически серьезных аргументов в мировой торговле и в мировой конкуренции нет, то это будет для нее очень неприятным последствием.
Вы видите за тем, что происходит, конкретную политическую цель — влияние на исход парламентских выборов в Украине?
Влияние на исход парламентских выборов и разыгрывание этой карты партии «Регионы Украины» во главе с Януковичем — это возможная, так сказать, идея, но я не вижу, чтобы она имела какой-нибудь реально положительный результат. Я не вижу, чтобы они смогли воспользоваться этим для своей пользы. Я не понимаю, с какой стороны, потому что, вообще говоря, все это в целом, поскольку все это носит виртуальный характер, а граждан это практически не затрагивает, то это просто вызывает такое, политическое раздражение со стороны граждан, когда на них оказывают давление, какое бы это давление ни было. И мне не кажется, что это будет полезным для оппозиции во главе с Януковичем. Пока я не вижу способов, как они могут разыграть эту карту себе на пользу. Кроме того, серьезно, если говорить, проблема, которая сейчас стала, это проблема их, потому что за год правительство Ющенко, в общем-то, ничего... Может, оно ничего и не делало, но оно и сделать-то, в общем-то, за один год ничего бы и не могло. Но то, что длительное время, там, скажем, 10 лет, предыдущее руководство Украины ничего не делало с энергосбережением, ничего не делало с альтернативными источниками и вообще не решало проблему о том, что если Украина хочет быть независимой, то она должна освобождаться от экономической зависимости, от дотаций в цене на газ. Она обязана была освобождаться от них. Она должна была понимать, что если она действительно реально хочет быть независимой, то первый вопрос – это экономика, и она действительно должна решить вопрос о том, чтобы она приобретала, скажем, газ и другие энергоресурсы, да и вообще вела все экономические дела, как экономически независимая страна. Вот это императив, которую она должна была осуществлять.
Вы компетентный экономист, автор нескольких стратегических концепций экономического развития и России, и, если я верно помню, еще и Советского Союза в перестроечные времена. Скажите, пожалуйста, вот чисто с экономической точки зрения, по вашему мнению, на какой основе, как должна осуществляться российская торговля газом? Сколько Украина должна платить? Какие цены экономически обоснованы?
Цена газа не должна быть политической. Владимир Путин в данных переговорах напрямую объявил, что у нас политическая цена газа. У нас для тех, кто покорный, одна цена газа, для тех, кто непокорный, другая цена газа. И при этом говорить о рыночной цене на газ вообще здесь достаточно смехотворное. Потому что рыночная цена на газ как раз предполагает, что она не политическая. Второе, она должна быть для всех одинаковая, примерно одинаковая для всех внешних потребителей газа. Просто что для всех, что Беларусь, что Армения, что Молдова, что Прибалтика. Потому что политическая цена не равна рыночной. То, что касается повышения этой цены, ну, конечно, у России ведь очень много серьезных задач. У нее большие проблемы у самого «Газпрома». 25 миллионов российских граждан не газифицированы. 25 миллионов. Во-вторых, новые месторождения не осваиваются. У «Газпрома» огромные долги. Пользуясь репутацией мощной, действительно мощной энергетической монополии, они набрали таких долгов, что с ними теперь надо рассчитываться. Это одна из самых неэффективных и закрытых компаний. Но Россия должна понимать, что у нее есть и другие интересы в Украине. Есть Черноморский флот, есть аренда земли. За Черноморский флот Россия платит по договору 98, что ли, миллионов долларов. Вот. А если взять ту же площадь, которую занимают объекты Черноморского флота, платить за них по коммерческой цене, именно по рыночной, которая в этом районе существует. Вот в этом районе 1 гектар – это примерно 20 тысяч долларов. Вот. Если по такой цене платить, то это сразу будет 500 миллионов. Вот. Кроме того, у России есть военные объекты на территории Украины, станции слежения. Ведь это же очень такая многосторонняя вещь. Поэтому нужно для себя решить. Или пользуемся газом как политическим инструментом, тогда надо его уравновешивать со всем остальным, чем располагает, скажем, ваш партнер, в данном случае Украина. Или чисто экономически. А если экономически, то тогда должна быть постепенная стратегия повышения цены на газ. Украина действительно платит очень низкую цену. Во многих случаях она платит ниже цену, чем российские потребители. Ее повышение, но это нельзя сделать в одну ночь.
А по вашему мнению, каким может быть этот переходный период?
Я думаю, что если речь идет о доведении уровня цены на европейский уровень, то на это понадобится, скажем, год-полтора. Россия должна понимать, что ей будут выдвинуты встречные претензии такого рода по другим, скажем, направлениям.
Накануне Нового года Владимир Путин вдруг вспомнил о том, что Украина – это братская страна, и украинский народ – это братский, в связи с чем и предложил оттянуть переход на мировые цены на целый квартал. Так как будет, по вашему мнению, с братскими отношениями между Россией и Украиной по окончании вот этого газового спора?
Я думаю, что раздражение между Украиной и Россией будет только нарастать. Путин восстанавливает понятие советской угрозы. То есть он возвращает к жизни не просто какие-то элементы холодной войны, но самую разрушительную вещь. Весь этот конфликт имеет и для внутренней политики России, потому что создается образ врага. Вот все, что делает российская государственная пропаганда последний месяц, она заставляет граждан считать людей, с которыми они очень близки и, в общем, прожили там веками, жили вместе, она начинает воспитывать из них врага для того, чтобы консолидировать граждан вокруг власти. Кстати, когда были московские выборы, у «Единой России» была такая листовка. В ней было написано «Жители – лучшие помощники власти». Вот эти «Жители – лучшие помощники власти» – это и есть такая вот идеология. И для того, чтобы их консолидировать вокруг власти, раздувается вот такой антагонизм между Россией и Украиной. Принципиальная ошибка всей политики нынешней Владимира Путина заключается в том, что перспективы у России в 21 веке есть только в случае интеграции России в европейские структуры, в европейские направления, в европейский вектор. Не в смысле Брюсселя, а в смысле европейской цивилизации в полном объеме. Так вот, вместо того, чтобы помогать Украине двигаться туда и двигаться вместе с ней, Россия предпринимает тщетные попытки ее не пускать и само идти по некоему третьему пути. А на самом деле третьего пути нет, а есть третий мир.
Я вернусь еще к этой сентенции об отношениях жителей и власти и о том, что жители – это помощники власти. Я как-то грешным делом думал, что все наоборот. На самом деле власть – это помощник и слуга жителей. Как вы считаете, насколько успешной может быть эта пропагандистская кампания? В Кремле могут быть довольными тем, чего они добились?
Ну, она еще пока не закончена, но думаю, что вот это раздражение против Украины, разговоры о том, что Украина ворует российский газ, вместо разговоров и обсуждения вопроса о российской коррупции и о том, куда на самом деле деваются деньги «Газпрома», это, да, действительно отвлечение внимания, которое, я думаю, будет иметь значение такое некоторое время, по крайней мере. Они достигают своего результата, потому что располагают всеми средствами пропаганды, которые только есть.
Григорий Явлинский, известный российский политик, об отношениях России и Украины, о газовом конфликте между Москвой и Киевом. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 января. И вот главные темы второй половины часа. Кандидаты в президенты Белоруссии подали заявки на участие в выборах. Кого не утвердит избирательная комиссия, у кого есть шансы стать соперником Александра Лукашенко. В Сербии продолжаются поиски генерала Ратко Младича, кто защищает военного преступника. Что правда в слухах об аресте генерала. Фильм «Дневной дозор» может стать самым кассовым проектом российского кинематографа. Наступила ли в России эпоха отечественных блокбастеров? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Минпромэнерго России Виктор Христенко назвал бесспорным фактом несанкционированный отбор Украины российского газа, предназначенного для европейских потребителей. Киев категорически отрицает факт незаконного отбора газа. Президенты Украины и Молдавии Виктор Ющенко и Владимир Воронин обратились к Евросоюзу с просьбой о содействии на переговорах с Россией по газовой проблеме. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Фродков предупредил об угрозе сокращения поставок газа европейским потребителям в случае, если Украина продолжит несанкционированный отбор. В Унцукульском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли два сотрудника правоохранительных органов. Семеро получили ранения. По предварительным данным, убиты также пять боевиков, один ранен. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших в понедельник при обвале крыши крытого катка. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Причины катастрофы выясняются. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов заявил о готовности поставлять туркменский газ Украине, Молдавии и другим заинтересованным странам. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине более 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов ранены трое российских военных. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело в связи с гибелью прокурора Вологды Петра Жирихина по статье «Доведение до самоубийства». Жирихин застрелился у себя в кабинете в понедельник вечером. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе до тех пор, пока США не отменят введенных против КНДР санкций.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 3 января. Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела итог первого этапа избирательной президентской кампании. Выборы, напомню, намечены в Белоруссии на март. Зарегистрированы все инициативные группы. Таким образом, определен список претендентов на пост главы государства. В своих политических амбициях заявили 8 человек. Для сравнения, на прошлых выборах в 2001 году в Белоруссии было 22 кандидата. Однако в нынешних условиях, считают эксперты, появление даже 8 претендентов можно считать неожиданным. На теме работал корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
Лидер консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенон Позняк первым из восьмерки претендентов подал документы в Центризбирком. В состав инициативной группы вошло 2405 человек. Председатель либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Сергей Гайдукевич собрал в своей инициативной группе 3073 человека. Самая многочисленная группа поддержки у действующего президента Александра Лукашенко. 6212 человек под руководством главы администрации президента Виктора Шеймана. У единого претендента от демократических сил Александра Миленкевича инициативная группа вторая по численности – 5136 человек. Возглавил группу известный профсоюзный деятель Александр Бухвостов. Руководитель инициативной группы бывшего депутата Палаты представителей, экс-руководителя депутатской группы «Республика» Сергея Скрипца Сергей Голонюк передал Центральную избирательную комиссию список всего из 148 фамилий. Сам Скрипец сейчас находится в столичном изоляторе временного содержания по обвинению мнению, злоупотребление служебным положением. Его уголовное дело еще не завершено, что и позволило политику выставить свою кандидатуру. Выдвижение кандидатов в президенты будет проходить до 27 января. До этого срока претендентам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. Однако оппозиционные политики, участвующие в президентской кампании, предполагают, что даже успешное прохождение этапа сбора подписей не дает гарантии на честную игру в дальнейшем. Завершилось формирование территориальных избирательных комиссий. В состав комиссии вошли представители лишь 6 политических партий, преимущественно провластной ориентации, тогда как демократы подобной чести в которой уже раз удостоены не были. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в этой связи полагает, что белорусов снова оставят без выбора.
Это дает нам возможность зарабить первую выснову.
Это дает нам возможность сделать первый вывод. Выборов не будет, потому что один из критериев выборов – наличие людей с разными политическими взглядами в комиссиях и во время подсчета голосов. То, что комиссии комплектуются по старому принципу – одна власть и только ее сторонники входят и контролируют процесс подсчета голосов, говорит о том, что власти не собираются проводить выборы.
Лады не собираются проводить выборы.
Статистика Центра избиркома свидетельствует, что более трети, 30,8% членов комиссии, являются представителями общественных объединений. В основном Белорусского республиканского союза молодежи, преемника комсомола, союза женщин и профсоюзов. Все три организации безоговорочно поддерживают президента Александра Лукашенко. Однако председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина не видит в данном раскладе никакой диспропорции и считает, что в территориальной избирательной комиссии делегированы лучшие кадры.
Вполне возможно, что те, кого выдвинули политические партии какого-то определенного толка, не соответствуют тем требованиям, которые были предъявлены. Органы, которые формировали комиссии, выбирали самых лучших, самых авторитетных людей в обществе. И никаких, так сказать, требований закона они при этом не нарушили.
Непосредственно регистрация кандидатов пройдет с 12 по 21 февраля, после чего избирательная кампания перейдет в стадию агитации и пропаганды. Белорусы не оставляют представителям оппозиции шансов на победу на президентских выборах, ссылаясь на социологические данные государственного центра ЭКОМ, заявило белорусское телеграфное агентство. Тем не менее, Национальный комитет демократических сил дорабатывает проект предвыборной программы социально-экономического развития Белоруссии для претендентов президента от объединенной оппозиции Александра Меленкевича. Как сообщил руководитель комитета Анатолий Лебедько, программа представляет собой очень основательный документ, тезисы которого будут опубликованы в независимых средствах массовой информации для всенародного обсуждения. Наблюдатели отмечают, что несколько последних избирательных кампаний персональный состав ее участников изменяется несущественно. Однако непрогнозируемые потери в рядах бывших претендентов на президентский пост произошли. Самый яркий пример связан с бывшим директором Минского завода по выпуску холодильников «Атлант» Леонидом Калугиным, который в 2001 году баллотировался на президентских выборах. Сразу же после выборов Калугина арестовали и подвергли принудительной психиатрической экспертизе. Обвинение в незаконной предпринимательской деятельности было связано с продажей серебра и сусального золота на нужды православных храмов. Бывший директор говорил, что на это у него имеется благословение патриарха Московского и всея Руси Алексия II. А накануне епархиальное управление Минского экзархата сообщило, что Леонид Калугин принял монашеский постриг в одном из православных монастырей Московской области, рассказывает представитель управления Андрей Петрашкевич.
Да, мы знаем, что он принял постриг в одном из монастырей Московской области. Более нам ничего не известно. Не имеем информации, чтобы что-либо комментировать или сообщать какие-то подробности. Епархиальное управление не было им поставлено в известность о его шагах. Почему он, счел ли это ненужным или он, не знаю.
Коллеги Калугина не удивлены таким решением директора «Атланта» и соперника Александра Лукашенко на президентских выборах 2001 года. В прошлом руководитель предприятия по производству спецавтотехники «Амкадор» Василий Шлындиков, который близко контактировал с Леонидом Калугиным, уверен, надлом в характере руководителя одного из самых успешных предприятий произошел даже не в 2001 году. Кардинально на Калугина повлияла президентская кампания 1994 года.
Мы же понимали, что Кебич не пройдет, если будут выборы. Среди директоров пытались несколько раз уговорить друг друга пойти на выборы. В том числе уговаривали Калугина, так как считали его человеком достаточно подготовленным. Он отказался. А когда уже победил Александр Григорьевич, его сенатором назначили, и он согласился. Те люди, которые считали, что как можно поддерживать все это, его и не поняли, и таким образом прекратились общение его с очень многими людьми, которые его раньше уважали, с того времени начал подчеркивать свою набожность.
По мнению Василия Шлындикова, нельзя исключать душевных надломов и у нынешних претендентов в президенты. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 3 января. В Белграде по-прежнему ожидают ареста бывшего начальника генерального штаба армии Боснийской республики Сербской Ратку Младича, вот уже десятилетия скрывающегося от обвинений Международного Гаагского трибунала в совершении военных преступлений. Чтобы предотвратить возможные протесты населения, Младич будет арестован во время новогодних праздников. Так в конце минувшего года утверждали многие белградские газеты. Однако опальный генерал по-прежнему на свободе. Из Белграда сообщает корреспондент нашего радио Айя Куге.
Вопрос о том, где находится генерал Ратко Младич и когда он окажется в Гааге, последние недели в Сербии стал своего рода общественной игрой. В этой игре принимают участие и власти, и журналисты, и обычные граждане. Почти ежедневно поступает сообщение из анонимных, но якобы достоверных источников, что кольцо вокруг генерала замыкается, и вот-вот, буквально на днях, все будет разрешено. Публика, в ней даже видные сербские военные и политические аналитики, главным образом делится на сторонников двух основных версий. Или Младич под покровительством своих соратников и силовых структур скрывается на границе Сербии с Боснией, или в одном из крупных городов, возможно, что даже в центре Белграда. Ранее, в конце 90-х годов, он любил посещать рестораны, ходить по свадьбам друзей, присутствовать в Белграде на важных футбольных матчах, несмотря на то, что его уже тогда разыскивал Международный трибунал. Есть свидетели, утверждающие, что последний раз Младича видели в Белграде 3 года назад, а потом он ушел под поле. В Сербии много предположений о том, как будет выглядеть арест или добровольная сдача генерала. Утверждают, что власти пока не желают предпринять операцию по аресту генерала, опасаясь жертв и его убийства или самоубийства. Якобы поэтому ведутся переговоры о его добровольной сдаче, но генерал постоянно выдвигает новые и новые условия, требуя то огромные деньги для обеспечения семьи и своих телохранителей, то публичного обращения к народу перед отъездом в Гаагу в духе национального героизма. Оппозиционная, но влиятельная ультранационалистическая сербская радикальная партия на днях выступила с призывом к Младичу вместо добровольной сдачи покончить с собой. Разъяснить разные теории и слухи я попросила белградского журналиста, политического аналитика Деяна Анастасиевича. О чем, по вашему мнению, говорит невероятное количество заявлений сербских политиков, сомнительной информации и разных теорий о возможном аресте генерала Ратка Младича?
После того, как международному правосудию в Гааге были выданы практически все важнейшие обвиняемые, кроме Радована Караджича, особенно после ареста хорватского генерала Готовины в конце минувшего года, давление международного сообщества на Сербию с требованием выдать Младича очень усилилось. И этот шорох, эти слухи, притчи, которые проверить нельзя, являются реакцией на это давление.
Сербский министр Расим Ляич, возглавляющий Национальный совет по сотрудничеству с Международным трибуналом, только что заявил, что арест Младича теперь уже является техническим, а не политическим вопросом. Так ли это?
Это и технический, и политический вопрос, ведь генерал Младич, с уверенностью могу сказать, находится под защитой некоторых людей из госбезопасности Сербии. Очевидно, что власти не контролируют в полной мере всю систему органов государственной безопасности. Из правительства, может быть, и поступают распоряжения найти Младича, но эти распоряжения не выполняются.
И министр иностранных дел Сербии и Черногории Вук Драшкович утверждает, что военных преступников укрывает бывший режим Слободана Милошевича. Что он под этим понимает? Силовые структуры, разные тайные службы?
Да, я думаю, Драшкович считает именно так. Ведь, в отличие от других государственных структур, после падения Милошевича очень мало сделано для реформирования служб безопасности. Перемены проведены лишь в руководстве, а большинство людей, которые активно служили Слободану Милошевичу, остались на местах. Многие из них, вероятно, чувствуют лояльность к таким людям, как Ратко Младич. Они не настроены служить новым демократическим властям.
Думаете ли вы, что генерал Младич скрывается в Сербии?
Я думаю, что он находится в Сербии. Так считают большинство экспертов и политиков международного сообщества. В это верят многие в самой Сербии. Только власти, которые несут ответственность за то, что Младич не арестован, утверждают, что он не находится в Сербии.
Чего власти Сербии боятся? Волнений в случае ареста генерала?
Нет, я не верю, что серьезные протесты возможны, что народ будет бунтовать в случае ареста Младича. Но возможно другое. Правительство не желает сердить тех, от кого зависит его власть. Это войска, полиция и особенно служба госбезопасности. Ведущие политики не смеют ударить кулаком по столу и приказать: арестуйте этого человека. Они боятся, что службы про них знают многое. Они одна из главных опор власти.
Обещая в последнее время найти генерала Младича, осознают ли власти Сербии, что целый народ является заложником генерала, который должен ответить за страшные преступления, совершенные во время боснийской войны? Или эти обещания не искренние?
Я думаю, что эти обещания прежде всего результат международного нажима. Но с другой стороны, если правительство просто будет сидеть сложа руки и время от времени издавать какие-то звуки в связи с арестом Младича, дело разрешится само собой. Другими словами, или Младич умрет своей собственной смертью, он человек уже в возрасте, или Гаагский трибунал умрет своей собственной смертью, то есть окончит свое существование.
Аякуги для Радио Свобода, Белград.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это голливудский актер Мел Гибсон, отмечающий свой юбилей. Сейчас о другой актуальной теме дня. 30 миллионов долларов. На такой кассовый сбор надеются авторы первой громкой кинопремьеры наступившего года, фильма «Дневной дозор», второй части, нашумевшей в позапрошлом году картины по роману Сергея Лукьяненко. Критики писали, что «Ночной дозор» в свое время открыл эпоху российских блокбастеров. И вот теперь удостоверивается в том, что голливудские тенденции по-новому приживаются в российском кино. На тему работал мой коллега Мумин Шакиров.
В 2004 году «Ночной дозор» благодаря эффективной рекламе обошел в прокате все голливудские блокбастеры, оставив на втором месте даже третью версию «Властелина колец». Кассовые сборы русской фэнтези от Тимура Бекмамбетова составили чуть больше 16 миллионов против 14 миллионов долларов «Колец» Питера Джексона. В 2005 году турецкий «Гамбит» Джаника Файзиева побил рекорд «Ночного дозора», собрав за 5 недель проката более 18 миллионов долларов. Неплохие результаты показали «Статский советник» 8,5 миллионов и «Бой с тенью» 7,5 миллионов. И, наконец, абсолютный чемпион кассы 2005 года «Девятая рота» Федора Бондарчука. Почти 25 миллионов долларов. Главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров убежден, что о плановом возрождении российского кино говорить рановато.
Во-первых, мы видим, конечно, усилия, прежде всего, отдельных продюсеров. Плановые какой-то подготовки блокбастеров, вычислений каких-то их больших прокатных возможностей, тематических каких-то предпочтений. Всего этого, конечно, налицо еще нет. Наверное, это нелепость, что, скажем, появляются одновременно два блокбастера по роману Акунина, где героев Акунина с одинаковыми именами играют разные актеры. При том, что фильмы делают одни и те же люди, я имею в виду, прежде всего, продюсерскую команду. С другой стороны, что такое появление «Девятой роты»? Конечно, это появление фильма какого-то гражданского звучания. То есть, эта картина, при том, что я совершенно не склонен преувеличивать ее художественные достоинства. Мы в ближайшее время увидим, что в основных номинациях всех наших кинематографических премий эта картина не будет. Тем не менее, и на такие фильмы пошла молодежь. Появился момент самоопределения нации, поиска каких-то общегражданских моментов. Я вижу в этом очень как бы позитивные, хорошие моменты, которые есть. Но это все всего лишь шажки. Процесс мы получим по совокупности, ну, еще нескольких лет нужно.
В турецкий «Гамбит».
Фильм, конечно, сделан в таком клиповом монтаже. Сама монтажная фраза опережает, по-моему, мысль развития политические сюжеты. Но это свойственно и ночному дозору, и в меньшей степени, конечно, статскому советнику. И мне кажется, это идет от того, что уж очень хочется режиссерам, неуверенным до конца, что они на правильном пути, что у них есть контакт со зрителем, уж очень хочется напряженное дыхание как бы создать еще до того, как зритель придет в зрительный зал. Это все есть в монтажной фразе этих фильмов.
Российский кинематограф отвоевал почти 20% проката. Для сравнения, французское кино с учетом государственной поддержки контролирует 35% больших кранов в своей стране. Американское кино уверенно доминирует во всем мире. Чтобы расширить свое кинематографическое поле, российским продюсерам необходимо увеличить производство фильмов, считает Вячеслав Шмыров.
А сейчас мы выходим на понимание того, что нужна какая-то программа. Одна крупная премьера в неделю. То есть, если мы сейчас называем 5-10 блокбастеров, там что-то, может быть, выдаем за блокбастер, все понимают, что надо иметь 52 премьеры в год. Для того, чтобы иметь 52 хороших фильма, значит, это должен быть, хотя бы каждый третий фильм, хотя бы, да, а по-хорошему каждый пятый фильм, потому что здесь же тоже должна быть селекция. Не каждый же фильм можно представить публике как массовый, как там, безусловно, интересный, талантливый, удачный и так далее. И когда мы выйдем на эти 52 фильма в год, вот таких крупных, не артхаусных, не каких-то там детских, вспомогательных, учебных, вот тогда, я думаю, можно будет говорить уже о 30, может быть, даже о 40%.
В России бурными темпами идет строительство кинотеатров. На сегодня в стране работают почти 1000 залов, оснащенных системой Dolby Surround. Из них более 300 в Москве. Для сравнения, в США крутят голливудские картины в 34 тысячах кинозалов. Российский кинорынок набирает обороты, но до советских рекордов ему еще далеко. Таково мнение генерального директора компании «Кинопроект» Игоря Киселева, человека, который превращает старые кинотеатры в современные мультиплексы.
СССР на момент завершения славного этапа существования этого государства официально Госкино публиковало статистику, что в стране находится 200 тысяч экранов, включая летние кинотеатры, включая школьные залы, оборудованные, включая исправительно-трудовые учреждения и включая армию. Это колоссальный рынок кинопродукции. При цене билета там, от 5 копеек до 50 копеек кинопрокат в те годы полностью обеспечивал себя, приносил себе прибыль и давал деньги на финансирование новой кинопродукции. Безусловно, что 200 тысяч – это очень большая цифра, и она недостижима, и она экономически нецелесообразна. Но учитывая то, что на 1500 человек население нужно иметь примерно одно кресло, это не минимум, мы считаем, что, допустим, порядка там 10 тысяч залов для России – это нормальный совершенно показатель.
Россия по количеству кинозалов уступает не только США, но и многим европейским странам. По версии известного московского кинокритика Виктора Матизена, по валовому сбору кинопроката, а это менее 400 миллионов долларов в 2005 году, Россия находится на 11 месте в мире и на 6 в Европе, уступая Великобритании, Франции, Италии, Германии и Испании. Но ясно одно, что в кино пришли деньги. Кинопроизводители не остановятся на полпути. 1 января 2006 года в прокат вышел очередной широко разрекламированный блокбастер того же Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», продолжение нашумевшего «Ночного дозора». Продюсеры намерены побить кассовый рекорд «Девятой роты». Речь идет о планке 30 миллионов долларов США. Говорить о качестве российских блокбастеров преждевременно. До голливудских стандартов пока они не дотягивают. Но бюджеты картин растут. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор европейской печати. Обозреватели австрийских, германских, великобританских газет возвращают нас к главной теме сегодняшнего выпуска – российско-украинскому газовому конфликту. У микрофона Дмитрий Волчек.
Британская Financial Times, которая выносит обширный материал о газовых проблемах на первую полосу, пишет: «Хотя у Москвы есть законные основания быть недовольной конфликтом с Киевом, ее действия безответственны. Москва имеет полное право прекращать льготные сделки, по которым бывшие советские республики покупают газ. Учитывая высокие мировые цены на энергоносители, повышение цены оправдано с коммерческой точки зрения. Однако мотивы Кремля в основном политические. Путин мстит Украине за триумф Виктора Ющенко. Россия также озлоблена потерей престижа, раздражена стремлением Киева вступить в Европейский Союз и НАТО и опасается прецедента, созданного успешным демократическим переворотом. Белоруссия платит $50 и вообще избежала какого бы то ни было повышения цен. Для Украины Россия добивается повышения с 50 до 230 долларов, то есть самой низкой экспортной цены до самой высокой. Подобное выделение одного клиента не имеет никакого отношения к коммерческой логике. Но если Москва надеется вынудить Киев повиноваться, ее может ждать разочарование. Скоро состоятся решающие парламентские выборы, и этот конфликт, вероятно, пойдет на пользу сторонникам Виктора Ющенко и почти наверняка навредит ориентированным на Россию партиям. Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, должен еще раз обдумать свое решение работать в «Газпроме». Он не должен одалживать свое имя столь вопиющему инструменту российской политической власти, полагает Financial Times. Повышение цен на газ для Украины не вызывает никаких возражений, как и то, что Россия в конфликте с соседним государством защищает свои интересы, продолжает тему Berliner Zeitung. Однако поведение, заключающееся в угрозах и давлении, не позволяет надеяться на то, что политическое руководство России будет в дальнейшем опираться на такие средства, как дипломатия и готовность к компромиссу. Надежды на Россию после распада Советского Союза оказались напрасными. В потенциально богатой стране большая часть населения, вне Москвы, все еще живет в бедности. Обещанием остались и демократия в России. Модернизация страны, ее промышленность, ее политических институтов с приходом к власти президента Владимира Путина пришел конец. В будущем «Большая восьмерка» превратится в «Большую семерку» плюс «Газпром», иронизирует Berliner Zeitung. «Газпром» — это любимый концерн Владимира Путина, рассказывает австрийская Die Presse. Он регулярно приглашает к себе главу концерна Алексея Миллера, который посвящает президента в секреты газовых дел. Не в последнюю очередь поэтому возникло предположение, что в 2008 году по окончании президентского срока Путин может возглавить концерн. Даже сейчас он стоит у газового вентиля и тем самым делает политику. Его цель — наказать строптивых соседей или крепче привязать их к Москве. «Газпром» является движущей силой не только во внешней политике. Внутри страны концерн, который владеет не только месторождениями природного газа и газотранспортной сетью, но и собственной авиакомпанией, банком и крупнейшей российской медиакомпанией «Газпром-Медиа», также обладает фантастическими возможностями. «Газпром» решает, кого допустить к газопроводу, «Газпром» решает, кто в России имеет право добывать газ, а у кого надо отобрать лицензию, а также кому делать телевидение. Газовики также финансируют предвыборную кампанию государства. Чистая прибыль «Газпрома» в 2004 году составила почти 6 миллиардов евро, так что концерн располагает достаточными средствами для решения задач государственного масштаба. Миноритарные акционеры часто задаются вопросом, куда уходят миллиарды долларов, но ответа на него никто так и не получил, заключает австрийская Die Presse.
Обзор европейских газет Дмитрия Волчика. Человек дня Радио Свободы сегодня австрало-американский киноактер, продюсер и режиссер Мел Гибсон, который отмечает свой юбилей. Гибсон родился в 1951 году в пригороде Нью-Йорка в многодетной католической семье. Актерское образование получил в Австралии. В кино дебютировал в 1977 году, известность получил в самом конце 70-х после съемок в боевике «Безумный Макс». Среди самых известных фильмов с участием Гибсона — «Текила», «Санрайз», «Баунти», «Смертельное оружие», «Патриот». Как режиссер дебютировал в 1993 году с фильмом «Человек без лица». В 1998-м получил 5 премий «Оскар» за фильм «Храброе сердце», в котором сыграл главную роль. В 2003 году снял нашумевший фильм «Страсти Христовой». Сейчас работает над многосерийным телефильмом о Холокосте, только что завершил картину об истории индейцев майя. У «Человека дня» Радио Свобода говорит мой коллега Александр Геннис.
Мел Гибсон играет не по правилам. Кроме мышц, положенных прославленному герою боевиков, и амбиции, которые вынесли его соперников в политику, у австралийского актера и нью-йоркского уроженца есть еще жгучая вера, вера в правоту своей религии. Гибсона можно и нужно назвать фундаменталистом в самом прямом смысле этого взрывоопасного сегодня слова. Он всегда ищет, где глубже. Гибсон спускается на дно конфликта, надеясь найти там исходное состояние мира, некий идеал, благодетельный статус-кво, который нарушает модернизация, бездумный ход прогресса. Об этом даже «Храброе сердце», этот незатейливый, хоть и награжденный «Оскаром» боевик в шотландскую клетку. Но, конечно, кинематографическим евангелием гибсоновского фундаментализма стали его «Страсти». Фильм, герои которого впервые в кино говорят только на мертвых языках, арамейском и солдатской латыни. В делах церковных католик Гибсон не признает даже ватиканских перемен, вроде тех, что отменили латинскую мессу. Он с голливудской доверчивостью к иллюзиям стремится восстановить последнюю, первую, правду, показать, как было на самом деле. Поэтому в его страстях так мало кино и так много мучений. Снимаясь в бесчисленных полицейских лентах, Гибсон знает толк в кинематографической жестокости. Но этот успешный актер стал режиссером-провокатором не для того, чтобы развлекать зрителей, а для того, чтобы мучить их состраданием. Даже те, кто, как я, не испытывает за это благодарности, вынуждены отдать должное Мелу Гибсону. Он пытается преобразовать целлулоидное насилие Голливуда в театр жестокости, чтобы метафизика, кричал Арто, могла прорваться сквозь огрубевшую кожу зрителя, нужно искусство, способное дать нам все, что можно найти в любви и в преступлении, в войне или безумии. Кстати, сам Арто, выбирая премьеру для своего театра жестокости, остановился на картинах уничтожения месоамериканской цивилизации. В тех же краях, на юге нынешней Мексики, Мел Гибсон снял свою новую картину – «Апокалипта», рассказывающая о падении империи майя. Фильм, разумеется, пойдет на древнем и почти никому непонятном языке индейцев майя.
О человеке дня Радио Свобода Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 января. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутовецова. Автор и ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфир выйдет американский выпуск программы «Поверх барьеров». Александр Генис продолжит разговор о кино. На экран американского кинотеатра вышел фильм Стивена Спилберга «Мюнхен» о теракте против израильских спортсменов во время Олимпиады 72 года. Всего доброго.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org